Слова о величайшем терпении, или вернее терпимости Сталина, звучат несколько неожиданно в свете позднейших событий. Нужно отметить, что в тот период вообще считалось недопустимым смещать или перемещать членов партии только потому, что они находятся в оппозиции. Мы проследили его деятельность на протяжении политического периода с необходимой полнотой, останавливаясь даже на деталях. Он начал эволюционный период с приспособления к буржуазному общественному мнению. Он пассивно отступил перед Лениным, который выражал непреодолимый исторический натиск массы. Он приспособлялся к политике Ленина без инициативы и без внутренней уверенности. В самые критические периоды он выполнял работу, которую мог бы выполнить с таким же успехом всякий другой член большевистского штаба. В критические дни и наиболее критические часы вообще нельзя найти следов Сталина. Если бы он исчез на второй день после победы большевиков, история бы вообще не запомнила его имени. В этом выводе читатель согласится с нами, нет никакой предвзятости. Он основан на самом тщательном и объективном анализе фактов. В характере Сталина были, разумеется, исключительные черты уже и тогда. Но они при отсутствии других необходимых качеств не находили себе выражения. Он казался или в известном смысле был серой посредственностью. Нужны были новые исключительные условия, чтобы дать исключительным чертам его характера исключительное выражение. Эти исключительные условия создал государственный аппарат в эпоху политической реакции. Политическая реакция наступила после величайшего напряжения, переворота и гражданской войны. Те черты, которые проходят через всю жизнь Сталина – упорство характера, хитрость, узость кругозора, беспощадность в отношении к противникам – позволили ему стать сперва полусознательным, затем сознательным орудием новой советской аристократии. И они побудили эту аристократию увидеть, признать в Сталине своего вождя. Бюрократия стремилась скинуть с себя суровый контроль. Она уважала Ленина, но слишком чувствовала на себе его пуританскую руку. Она искала вождя по образу и подобию своему, первого среди равных. О Сталине они говорили: «Серебряков». «Сталина мы не боимся. Если начнет зазнаваться, снимем его». Перелом в жизненных условиях бюрократии наступил со времени последней болезни Ленина и начала кампании против троцкизма. Во всякой политической борьбе большого масштаба можно, в конце концов, открыть вопрос о бифштексе. В перспективе перманентной революции бюрократия противопоставляла перспективу личного благополучия и комфорта. В Кремле и за стенами Кремля шла серия секретных банкетов. Политическая цель их была сплотить против меня старую гвардию. В 1923 году, пишет Бармин, Центральный комитет партии предоставил 20 мест офицерам, закончившим академию в новом доме отдыха в Марьине. Когда я в первый раз вошел в большую столовую со сверкающими кристаллами под люстрами, буфетом, отягощенным фруктами, где голоса и смех распространяли отголосок радости, я не мог думать ни о чем, кроме размера лишений, через которые мы прошли в последние годы. Это был, несомненно, со стороны Центрального комитета первый шаг для предоставления исключительных привилегий наиболее важным группам бюрократии, прежде всего командному составу. По существу дела, это был политический подкуп, важное орудие в той кампании, которая открывалась против главы военного ведомства. Организация банкетов Старой Гвардии ложилась в значительной мере на Янукидзе. Теперь уж не ограничивались скромным Кахетинским. С этого времени и начинается, собственно, то бытовое разложение, которое было поставлено в вину Янукидзе 13 лет спустя. Самого Авеля вряд ли приглашали на интимные банкеты, где завязывались и скреплялись узлы заговора. Да он и сам не стремился к этому, хотя, вообще говоря, до банкетов был охоч. Борьба, которая открылась против меня, была ему совсем не по душе. И он проявлял это, чем мог. Янукидзе жил в том же кавалерском корпусе, что и мы. Старый холостяк, он занимал небольшую квартирку, в которой в старые времена помещался какой-либо второстепенный чиновник. Мы часто встречались с ним в коридоре. Он ходил грузный, постаревший, с виноватым видом. С моей женой, со мной, с нашими мальчиками он, в отличие от других посвященных, здоровался с двойной приветливостью. Но политически Янукидзе шел по линии наименьшего сопротивления. Он равнялся по Калинину. А глава государства начинал понимать, что сила ныне не в массах, а в бюрократии, и что бюрократия против перманентной революции за банкеты, за счастливую жизнь, за Сталина. Сам Калинин к этому времени успел стать другим человеком. Не то чтобы он очень пополнил свои знания или углубил свои политические взгляды, но он приобрел рутину государственного человека, выработал особый стиль хитрого простака, перестал робеть перед профессорами, артистами и особенно артистками. Мало посвященный в закулисную сторону жизни Кремля, я узнал о новом образе жизни Калинина с большим запозданием и притом из совершенно неожиданного источника. В одном из советских юмористических журналов появилась, кажется, в 1925 году карикатура, изображавшая, трудно поверить, главу государства в очень интимной обстановке. Сходство не оставляло места никаким сомнениям. К тому же в тексте, очень разнузданным по стилю, Калинин назван был инициалами М.И. «Я не верил своим глазам. Что это такое?» – спрашивал я некоторых близких ко мне людей, в том числе Серебрякова, расстрелян в феврале 1937 года. «Это Сталин дает последнее предупреждение Калинину. Но по какому поводу?» Конечно, не потому, что оберегает его нравственность. Должно быть, Калинин в чем-то упирается. Действительно, Калинин, слишком хорошо знавший недавнее прошлое, долго не хотел признать Сталина вождем. Иначе сказать, боялся связывать с ним свою судьбу. «Этот конь, — говорил он в тесном кругу, — завезет когда-нибудь нашу телегу в канаву». Лишь постепенно, кряхтя и упираясь, он повернулся против меня, затем против Зиновьева и, наконец, еще с большим сопротивлением, против Рыкова, Бухарина и Томского, с которыми он был теснее всего связан своими умеренными тенденциями. Янукидзе проделывал ту же эволюцию вслед за Калининым, только более в тени и, несомненно, с более глубокими внутренними переживаниями. По всему своему характеру, главной чертой которого была мягкая приспособляемость, Янукидзе не мог не оказаться в лагере Термидора. Но он не был карьеристом и еще менее негодяем. Ему было трудно оторваться от старых традиций и еще труднее повернуться против тех людей, которых он привык уважать. В критические моменты Янукидзе не только не проявлял наступательного энтузиазма, но наоборот – жаловался, ворчал, упирался. Сталин знал об этом слишком хорошо и не раз делал Янукидзе предостережение. Я знал об этом, так сказать, из первых рук. Хотя и 10 лет тому назад система доноса уже отравляла не только политическую жизнь, но и личные отношения. Однако тогда еще сохранялись многочисленные оазисы взаимного доверия. Янукидзе был очень дружен с Серебряковым, в свое время видным деятелем левой оппозиции, и нередко изливал перед ним свою душу. «Чего же он, Сталин, еще хочет?» – жаловался Янукидзе. «Я делаю все, чего от меня требуют, но ему все мало. Он хочет, чтобы я считал его гением».